Дорогие друзья, надеюсь, что у вас в руках Библии, и вы готовы еще раз вот окунуться в Слово Божие, чтобы поразмышлять вместе о евангельских событиях и воскресении Христа. Одна из древнейших книг Библии – книга Иова. И в этой книге Иов задает такой вопрос. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? И вы знаете, сегодня для многих людей этот вопрос действительно становится актуальным, потому что в некоторых странах, где вот смертность от эпидемии большая, люди все больше и больше думают об этом. Эта беда приходит в семьи, в дома, и люди невольно задают этот вопрос. А что будет со всеми этими людьми? Когда умрет человек, что с ним будет? Будет ли он опять жить? И Иов, муж Божий, задает этот вопрос. И вы знаете, есть даже такая, мрачная шутка, когда говорят, что есть две вещи, которые невозможно избежать человеку. Это смерть и налоги. Но, однако, многие умудряются избежать налогов, но смерти избежать невозможно. И мы это понимаем, что смерть реальна, и это самая неприятная реальность нашей жизни. Смерть неизбежна. Всем нам придется состариться и умереть. И вы знаете, по этой причине люди часто отгоняют мысли о смерти, не хотят о ней думать. Я знаю, что многие даже пожилые люди, они откладывают вот написание завещания из дня на день, потому что вот само вот это вот напоминание о смерти, когда человек оставляет завещание, это напоминает ему, что он когда-то должен умереть. И ученые умы пытались ответить на этот вопрос. Философы древности пытались дать ответ на этот вопрос. И вы знаете, что сегодня множество религий и народов имеют свое представление о том, что будет с человеком после смерти. Есть ли что-то христианам сказать на эту тему? Говорит ли что-то Библия об этом? И мы утверждаем, что именно только Библия дает ясный ответ, правдивый человеку на этот вопрос. Потому что Библия – это Божье Слово, это откровение Бога. Бог дает ответ на этот вопрос. И, конечно же, Бог дает надежду человеку, отвечает на этот вопрос. И в Божьем плане, отвечая на этот вопрос, когда человек умрет, то будет ли он опять жить, Бог постепенно снимает вот эту тайну, это покрывало. Он постепенно намекает, показывает человеку о том, что есть воскресение из мертвых. Природа. Бог сотворил этот мир. Иногда мы говорим, что когда мы смотрим на природу, это тоже книга Божья. И мы смотрим на природу, и мы читаем, и в природе Бог намекает нам о том, что за смертью придет воскресение в разных событиях. Подумайте, смена времен года, она напоминает об этом. Наступает зима, и все замирает, как будто жизни больше нету. Но вот сейчас наступает весна, и мы уже видим, как почки появляются на деревьях, как все оживает, природа оживает. Что это, как не напоминание о смерти и воскресении? Смена дня и ночи, закат и восход солнца. Если, когда мы бываем на природе, или вот если, может быть, кто-то там идет в поход, или рыбаки, и вы наблюдали вот это явление, как закат солнца, или рано утром перебороли свой сон, чтобы встретить рассвет, и видеть, как солнце восходит. Вот простые вещи, закат и восход солнца, настолько вдохновляют, когда смотришь на это. Почему? Да потому что это явление напоминает нам о смерти и воскресении. Даже простой сон и пробуждение. Вчера вечером вы все легли в свою постель и заснули. Кто-то сегодня утром вас разбудил. Может быть, это будильник, может быть, ваши родители, или кто-то подошел, назвал ваше имя и сказал: «Вставай!» Но знаете, что однажды вы ляжете в свою постель и не проснетесь, потому что ваше сердце перестанет биться. Наступит такой момент, когда Иисус Христос назовет ваше имя и скажет: «Вставай». И все законы природы отступят. И вы пробудитесь, ваше сердце снова станет биться. И книга природы, когда мы смотрим на природу, она намекает, она нам показывает нам о том, что Бог приготовил нечто в будущем для человека, что со смертью все не заканчивается. Когда грех вошел в мир, и мы читаем книгу «Бытие», то на каждом шагу мы видим отпечатки смерти, что смерть царствует. И если у вас открыты Библии, вы можете открыть пятую главу книги «Бытие» и начните ее читать. Когда я читаю пятую главу книги «Бытие», такое ощущение, что я попадаю на кладбище. Потому что в каждом стихе один и тот же унылый припев. И он умер. И он умер. И он умер. Каждый стих – это как будто надгробная плита. Потому что там написано имя человека, дата, когда он родился, сколько лет он прожил и когда он умер. И в каждом стихе, вот как будто попадаешь на кладбище, как будто вот отовсюду веет вот эта вот смерть. И вдруг, когда вы доходите до 23-24 стиха в 5 главе книги «Бытие», как будто луч надежды. Там говорится о человеке, который не увидел смерть. Это чудо. И это чудо напоминало, это один из первых прообразов, Енох, человек, который не увидел смерти. Это один, может быть, из первых прообразов, который в будущем будет указывать на Иисуса Христа. И в Ветхом Завете Бог давал уже прообразы будущего воскресения. Ной, который вошел в ковчег и был как бы вроде как похоронен в этой большой могиле. И когда пошел потоп на землю, кажется, что вот он похоронен в этом большом склепе, но прошло время, и Ной вышел оттуда. Это прообраз, потому что Библия сравнивает ковчег со Христом. Даниил, которого поместили в ров с голодными львами и запечатали царской печатью. На утро, когда пришли к этой пещере, открыли царскую печать, Даниил вышел, живой и невредимый. Это прообраз будущего воскресения. Когда фарисеи и книжники требовали у Христа чуда, он напомнил им историю Ионы, который был 3 дня и 3 ночи в чреве огромной рыбы и сказал: «Вам не дастся другого чуда, как вот это знамение Ионы». И этим самым он говорил, что совсем скоро вы увидите чудо смерти и воскресения. И вот то, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи и вышел невредимый, точно такое же чудо вы увидите. Это будет чудо из чудес. И когда мы подходим к евангельским событиям, мы видим реальное свидетельство воскресения. В книге в Ветхом Завете мы читаем о 3 случаях, когда Бог воскресал людей из мертвых. И когда Иисус был на земле, мы читаем в Евангелии 3 случая, когда Иисус воскресал людей из мертвых. И, наверное, самое удивительное чудо – это воскресение Лазаря, который был другом Иисуса Христа. И давайте откроем Евангелие от Иоанна, 11 главу, прочитаем 39 стих. Одиннадцатая глава Евангелия от Иоанна, 39 стих. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Евангелие говорит о том, что Иисус узнал о смерти Лазаря намного раньше, и он намеренно выждал вот эти 4 дня. И пришел, когда уже прошло 4 дня, когда он уже был во гробе, и когда тело стало разлагаться. Почему он так сделал? Для того, чтобы то чудо, которое он хочет совершить, воскресить Лазаря, оно было бесспорным. Потому что за эти 4 дня смерть вступила как бы в свои права. Медики говорят, что через 10 минут после того, когда останавливается сердце, происходит, ну, по сути, биологическая смерть. Мозг человека отмирает. Когда останавливается кровообращение, наступает биологическая смерть всех органов. И фактически считается, что через 24 часа после остановки сердца все ткани организма человека становятся мертвыми. Но 4 дня – это достаточно срок, когда уже тело начинает разлагаться и уже идет такой запах, который говорит о том, что человек умер. Все признаки. И Иисус выждал эти 4 дня, потому что Он собирался воскресить Лазаря, и это чудо должно было быть бесспорным, ни у кого не было никаких сомнений, что Лазарь не умер, потому что дом наполнился людьми, которые пришли утешать семью Лазаря в печали, потому что они знали, что он умер и уже был похоронен. И почему сегодня так трудно поверить, что человек может воскреснуть? Почему так трудно поверить? Ведь когда Христос сказал «отнимите камень», все понимали, что Он хочет воскресить Лазаря. И Марфа сказала: «Ну уже 4 дня, уже тело разлагается». Она не верила, что сейчас это чудо возможно. И сегодня людям очень трудно в это поверить. Почему? Люди говорят: «Как такое возможно? Чтобы человек умер, его тело разложилось, оно смешалось с землей. Как Бог сможет назад все это соединить? А как быть с людьми, которые утонули и которых, может быть, съели морские рыбы? А как быть с теми, кого растерзали дикие звери? А как быть с теми, кого сожгли?» Сегодня для многих людей этот вопрос актуален, потому что людей сжигают в крематории, даже подходят и спрашивают: это как, нормально с точки зрения христианства? Как быть, если человека сожгли, и этот пепел просто развеяли по ветру? Как возможно все это назад собрать? И люди говорят: мы этого не понимаем, это невозможно поверить. И вы знаете, когда-то такой вопрос, похоже, задавали физику Ньютону, который был верующим человеком, христианином. И он, что он сделал? Он взял горсть металлической пыли и смешал с песком и сказал: можете ли вы сейчас назад отделить и собрать назад все частицы металлической пыли? А люди на это сказали: как это возможно? Мы даже не можем себе представить, как это сделать. Тогда он взял магнит большой мощности, и эти металлические пыльца, она сама пристала к этому магниту. На что он сказал: тот, кто дал такую силу бездушному металлу и разум своему творению, неужели не обладает большей силой, большей мудростью? И если я не понимаю, как могут воскреснуть мертвые, то это еще не означает, что Бог не может совершить это чудо. Марфа не верила во всемогущество Христа, что Христос способен совершить такое чудо. Она говорила: да, я знаю, что если бы Лазарь был еще жив, и ты был бы здесь, тогда ты, возможно, мог бы ему помочь. Она верила в силу Христа совершать чудеса и исцелять людей даже от смертельных болезней. Но у нее не было веры в то, что Христос настолько всемогущ, что Он способен воскресить человека из мертвых. И Иисус доказал это чудо. Он назвал Лазаря по имени и сказал, чтобы Лазарь воскрес и вышел. И это уникальное чудо, которое евангелисты заострили наше внимание. И когда мы читаем Евангелие, например, от Марка, да любое Евангелие, о жизни Иисуса Христа, это самая удивительная история, которую люди могут услышать. И чем заканчивается история Иисуса Христа? Его рождение уникальное, его жизнь, его смерть. И она заканчивается воскресением. Это кульминация евангельской истории. Все евангелисты заканчивают свое Евангелие пустой гробницей. Я прочту один стих из Евангелия от Марка, 16 глава, 6 стих. «Ангелы первые возвестили ученикам о том, что Христос воскрес. Иисуса ищите назарянина, распятого. Он воскрес. Его здесь нет. Вот место, где он был положен». И мы знаем, что самый главный символ христианства – это крест. Потому что крест напоминает об искуплении наших грехов. Крест напоминает о благодати, о том, что грешник может примириться с Богом. через благодать, через веру, через Его милость, что грехи могут быть искуплены. Но у христианства есть еще один важный символ. Это пустая гробница. Пустая гробница – это также символ христианства. Подумайте, ведь Христос сказал такие слова: «Я есть путь, истина и жизнь». Только Он мог сказать такие слова. Сегодня вы можете найти, наверное, могилу Мухаммеда, и там его прах. Скажите, разве это жизнь? Это смерть. Сегодня вы, может быть, можете найти храм Будды. Разве это жизнь? Это смерть. И сегодня вы можете прийти в Иерусалим ко гробу Христа, там пусто, потому что Он воскрес. Вот почему Христос есть путь, истина и жизнь. И пустая гробница, она также говорит нам о том, что Евангелие действительно является радостной вестью. Ведь перевод слова «Евангелие» – это радостная весть. И радостной вестью Евангелие становится именно благодаря воскресению Христа. Уникальное рождение, уникальная жизнь, неописуемые страдания, которые привели Иисуса Христа на крест. Но если бы Христос не воскрес, Евангелие не было бы радостной вестью. Это была бы пресная, бесполезная весть, пустая. В Евангелии не было бы никакого смысла. Именно воскресение и делает Евангелие радостной вестью. И поэтому Павел хочет сказать: или вы должны поверить в пустую могилу, или вы верите в пустое Евангелие. Вот почему то, что мы сейчас говорим, и то, что мы сейчас проповедуем, в этом есть смысл, в этом есть действительно радостная весть. Потому что Христос воскрес. Без воскресения Христа нет разумной веры. Однажды мне попалась статья о том, как в детском отделении, в онкологии, врачи вместо химиотерапии, они просто в капельницу наливали дистиллированную воду. И так вот обманывали. Это такая была пустая химиотерапия. И вы знаете, сколько бы родители не верили, что ребенок исцелится, это было бы невозможно, потому что дистиллированная вода, она не помогает от онкологии. И вы знаете, точно так же, если бы объект нашей веры лежал в могиле, сколько бы мы не верили, что мы воскреснем, это пустая вера, потому что объект нашей веры, он мертв. Но именно благодаря воскресению мы верим, то, что и мы воскреснем. И в XIX веке в Европе появилось такое либеральное богословие, когда лжеучения стали распространяться, и это богословие поразило очень многие церкви. Что такое либеральное богословие? Это, по сути, христианство, но без воскресения Христа. Либеральные богословы стали отрицать чудеса Библии. Они стали пытаться их как-то объяснить рационально, с помощью науки, что объяснить не удавалось. Они стали говорить, что это просто аллегория или образы. По сути, они говорили: все в Библии хорошо, все в Библии правильно, но без чудес. И таким образом они подобрались и к чуду воскресения Христа из мертвых. И они сказали: мы во всем верим, мы верим, что Иисус – это историческая личность, но без воскресения. И мы будем призывать людей верить в Иисуса Христа, чтобы они приходили в нашу церковь, и давайте вместе верить. И стоит вопрос: а во что верить? И они объясняют это так: ну как? Ну верить во что-то, это же лучше, чем не верить ни во что. Но ведь если мы будем стараться жить так, как учил Иисус на горной проповеди, ведь люди же станут лучше, ведь не будет нищеты, не будет бедности, мир изменится, ведь Христос своей смертью показал пример любви. Если мы будем учиться у Христа так любить, семьи изменятся. Давайте вместе верить. Приходите в нашу церковь, и мы будем вместе верить в Иисуса Христа. Учиться жить по примеру Его любви. Давайте изменим наш мир. Давайте будем помогать бедным. Давайте сделаем так, чтобы не было нищих. Скажите, есть ли во всем этом смысл? Если Христос не воскрес, если главная проблема человека так и не решена, если его грехи не искуплены, если смерть не побеждена, И, конечно же, мы можем сказать, что без воскресения Христа эта вера пустая, бесполезная, не имеющая никакого смысла. Но в том-то и суть, что то, что мы проповедуем, это действительно радостная весть. У нашей веры есть действительно основание, твердое основание, потому что Христос воскрес. Потому что мы знаем, что без веры в воскресение нет и вечной жизни. Подумайте, ведь апостол Павел сказал, что Иисус умер за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания. Подумайте, если бы Христос не воскрес, и вы предстали бы перед Богом, кто вас оправдает, если ваш ходатай лежит в могиле? Некому вас оправдать, некому открыть ворота рая и пустить вас в рай, потому что ходатай мертв. Но мы знаем, что Христос воскрес. Мы знаем, что те люди, которые уже умерли с верой в Иисуса Христа, они находятся на небесах. Их грехи прощены, они искуплены. И можно сказать, что воскресение Христа – это подобно опорам моста. Вот уберите опоры, мост рухнет, и нет надежды о том, что можно переправить с одного берега на другой. И точно так вот воскресение Христа. Уберите воскресение Христа, нет опоры для веры. Нет опоры для надежды, что по ту сторону смерти есть жизнь. Но как раз именно и воскресение Христа отвечает на этот вопрос. Когда умрет человек, будет ли он опять жизнь? Христос отвечает на этот вопрос. Могила пуста. И поэтому Евангелие, которое мы проповедуем, оно не пустое. В юности, когда я как-то занимался спортом, у меня была мечта, я хотел дальше продолжить карьеру свою, и я хотел стать спортивным комментатором. И до сих пор как бы вот эта вот страсть к спорту осталась, потому что когда ты смотришь какой-то матч или поединок, ты понимаешь, что это целая драма, которая может происходить на арене. И, может быть, для большей части нашего населения мужского, если бы состоялся такой матч, например, чемпионат мира по футболу, Беларусь-Бразилия, это, вы билет такой не купили бы на этот матч. Но подумайте, как бы вы наблюдали за поединком, от которого зависит ваша судьба? Были ли в истории такие поединки? Да. Например, битва Голиафа и Давида. Два человека вышли в поле, чтобы сразиться. По ту и другую сторону тысячи людей наблюдали за этой битвой. И это было не просто зрелище, не просто развлечение. А люди понимали, что от этого поединка зависит судьба целого народа. Кто победит? Будет ли дальше война? Будем ли мы живы? Что будет с нашими семьями? Будем ли мы порабощены или мы будем свободным народом? Посмотрите, от поединка этих людей судьба целого народа зависела. А был ли в истории такой поединок, от которого зависела и зависит сейчас судьба каждого человека на планете? И я хочу сказать вам, что такой поединок состоялся более 2000 лет назад в Иерусалиме, на Пасху. Новичок вышел против чемпиона. Христос вышел сразиться со смертью. До этого момента смерть как чемпион, ее еще никто не мог победить. И вышел Христос сразиться в этом поединке, чтобы победить смерть. И когда вы читаете Евангелие, вы видите на самом деле драму, в которой есть все, есть интриги, есть неожиданные события, есть разочарование, печаль и радость победы, потому что Христос одержал победу над смертью. Апостол Павел говорит об этой победе такими словами, словами гимна в первом послании к Коринфянам, 15 главе. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом». Иисус одержал победу над смертью. Это произошло более 2000 лет назад. уникальное событие, которое мы сегодня вспоминаем. И вы знаете, в истории было много разных каких-то вот таких исторических событий, но которые ну, никак не повлияли на нашу жизнь. Ну, например, 12 апреля 1961 года произошло одно такое событие. Мне мой отец рассказывал об этом. Вот как сегодня все говорят о коронавирусе везде, точно тогда, в этот день, в этот год, везде говорили об этом событии. Пойдете вы на работу, там говорит об этом событии. Включите радио, включите телевизор, купите газету. Везде говорили об этом историческом событии. Что произошло в тот момент? Человек впервые оказался в космосе. Юрий Гагарин. И об этом событии говорили не только в нашей стране, во всем мире. Это было такое историческое событие, потрясение. Весь мир только об этом говорил. Но послушайте, вот прошло время сегодня. Скажите, это событие историческое, оно как-то повлияло на вашу жизнь? Вы когда-нибудь кого-нибудь утешали вот этим вот событием? Ну не переживай, ну ободрись, вспомни. А ведь Юрий Гагарин побывал в космосе. Вы кому-нибудь давали надежду, вспоминая это событие? Не теряй надежду. Все будет хорошо в твоей жизни. Вспомни. Ведь Гагарин побывал в космосе. И вы должны признаться, что это историческое событие, оно никаким образом не повлияло на вашу жизнь. Но вы знаете, что 2000 лет назад в небольшой деревеньке в Палестине, Вифлеем, тоже произошло историческое событие. На тот момент, когда оно произошло, не было такого ажиотажа, как сегодня, или с событием, когда человек оказался в космосе. Родился ребенок в бедной семье. Его родители были евреи. Этот ребенок был Божьим сыном. Он родился уникальным образом, без помощи мужчины, от Святого Духа. Он прожил уникальную жизнь. Закончилась его жизнь неописуемыми страданиями и распятием, смертью на кресте. На третий день он воскрес и вознесся на небо. И каждый человек, который покается в своих грехах, который поверит в Него как своего Спасителя, перед Ним откроются двери небес. Каждому такому человеку Бог обещает прощение грехов и дар вечной жизни. И судьба каждого человека на земле зависит от его отношения к этому историческому факту. И мы, христиане, утверждаем, что на этом историческом факте держится вся наша вера, все наше утешение, вся наша надежда и вся наша радость. И, конечно же, когда человек приходит к Богу с покаянием, когда человек приходит к Богу с верой в Иисуса Христа, конечно же, это меняет всю жизнь человека. Это должно поменять отношение ко всей жизни и к работе, отношение к другим людям, к материальным ценностям, ко всей жизни. И Павел говорит очень просто, если раньше мы жили для себя, то, познав Христа, мы теперь должны жить для Него и для Его славы. Это суть нашего освящения здесь, на земной жизни, когда Бог еще дает нам это время здесь, чтобы мы могли по возможности как можно больше максимально прославить Христа в нашей жизни. Вот как Пасха должна поменять сердце человека, его мысли, его жизнь. Не для себя, но для Христа. Подумайте, как это событие меняет вообще отношение даже к смерти. Я хочу прочесть два стиха из Библии, сравнить их. И в Евангелии от Иоанна, 8 главе, Иисус обращается к людям, что Он Мессия, Он Спаситель. И эти люди не верят. Они отвергают Его свидетельство, они не верят, что Он Спаситель. И Иисус Христос уходит, разворачивается и говорит им такие слова. «Умрете во грехах ваших». В другой книге Библии, послании к евреям в 11 главе перечисляется целый ряд людей. Все эти люди – герои веры. И их всех объединяет вот эта одна фраза. Посмотрите, о них написано так. Все они умерли в вере. Посмотрите, есть что-то общее, что объединяет всех людей. И верующих, и неверующих. Что? Рано или поздно, но мы все умрем. И те умерли, которые отвергли Христа, и герои веры умерли. Но есть большая разница. Одни люди умерли во грехах. Они так и не примирились со своим Спасителем. Они умерли во грехах, и когда они воскреснут и предстанут перед Богом, не будет защитника, который бы искупил их грехи, который бы их оправдал. Другие люди, которые перечисляются в послании к евреям 11 главе, они тоже умерли. И если вы посмотрите на список этих людей, то вы обратите, что они прожили разную жизнь. Кто-то умер в молодом возрасте, Авель, насильственной смертью от руки своего брата. Кто-то прожил долгую жизнь здесь, на земле, и видел очень много Божьих благословений и чудес. Кто-то скитался в нищете, в бедности до конца своей жизни. Очень разную жизнь прожили эти люди. Но все они умерли в вере. И это говорит о том, что вы знаете, что по сути не так важно даже, сколько лет мы проживем здесь на земле. Ну, не так важно, от чего мы умрем. Подумайте, ведь и верующие, и неверующие люди умирают от того же самого. Мы все умираем от того же самого. По-разному люди умирают. Кто-то в молодом возрасте, кто-то в средних годах, кто-то дожив до глубокой старости, кто-то от болезни, кто-то от несчастного случая. По-разному. Но самая главная суть, что можно умереть в вере и иметь надежду на прощение и жизнь вечную, а можно уйти в вечность со своими грехами, не имея надежды на спасение, не имея защитника, не имея ходатая. И вот этот вопрос сегодня стоит перед каждым человеком. Евангелие несет добрую весть каждому человеку, потому что оно говорит о том, что каждый, призывающий имя Господне, спасется. Может быть, сегодня кто-то слушает нас, и может сегодня время ваше призвать имя Господне, обрести вот эту надежду, которую сегодня очень многие обрели. И сегодня, как никогда, во время вот этой беды, этого горя, этого бедствия, церковь несет надежду каждому человеку. Обрести веру и умереть в вере, а это значит воскреснуть. Иисус Христос говорил: «Придите ко мне, труждающие и обремененные, я успокою вас». И мы не знаем, может быть, кого-то из вас коснулась эта беда, может быть, и в вашу семью пришла эта беда или смерть близкого вам человека, и, может быть, это время, которое вы, где вы ищете утешение. И Божье Слово говорит о том, что только Христос способен дать вам утешение. Вам нужно прийти к Иисусу Христу, чтобы найти покой своему сердцу. Прежде всего, примириться с Богом. Прежде всего, снять груз вины, бремя грехов, отдать их ходатаю тот, кто умер, и тот, кто воскрес, чтобы вас оправдать. В этом утешение, в этом надежда, в этом радость праздника Пасхи. Пустая гробница говорит о том, что Евангелие, которое сегодня церковь несет миру, оно не пустое, оно действительно радостное, потому что Христос воскрес из мертвых. Давайте мы помолимся.